Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день полный золотых метелей, опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах, торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния златоцвета и астр в лугах и на пустырях. За его спиной послышался торопливый топоток множества ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств, над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, и три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким, пискливым голосом, и кожа на горле под крохотной головкой быстро запульсировала. «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл».
«Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл».
«Я есть обитатель мира, вами названного наконечник копья 27. Имя мною имеемое вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон».
«Еще бы», — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо.
«Я тружусь на свое образование», — объяснил краб. «Я выполняю работу, какую нахожу».
«Весьма похвально», — заметил Максвелл.
«Я прохожу курс математики времени», — сообщил краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен».
По виду краба было трудно поверить, что он способен на увлечение и тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» — спросил Максвелл. «Какими-то особенностями вашей родной планеты? Вашими культурными традициями?»
«Весьма и весьма. Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени, никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем и заинтересован. Но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее в 8 по часам».
«Пожалуй, я приду», — сказал Максвелл. «Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов».
«Чрезмерно рад», — объявил краб. «Она столь хочет получить вас там, вы есть говоримый «о».
«Ах так», — сказал Максвелл.
«Вас тяжко находить. Я бегаю быстро и тяжко. Я спрашиваю во многих местах. И вот победоносен».
«Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства», — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку. Существо протянула одну из передних ног, ухватила кредитку клешней, сложила ее несколько раз и засунула в маленькую сумку, открывшуюся на его груди.
«Вы добры более ожидания», — пропищало оно. «Еще одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины, очень долго утраченной и исчезнувшей. кисти Альберта Ламберта, эксквайра. Большой триумф для мисс Клейтон».
«Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалистка по триумфам».
«Она как наниматель любезна», — с упреком возразил Краб.
«Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл.
Существо быстро переставило ноги и галопом выбежало из зала.
Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице, ведущей к выходу на улицу. Потом он встал и тоже направился к дверям.
«Если прием посвящен картине, — подумал он, — полезно будет поднабраться сведений о художнике», — и усмехнулся. «Уже, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же». Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой. Что-то он о нем читал. Возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале, коротая свободный час.